На связи «Ролевой подвал», и это третий сезон продолжения нашего подкаста «Вводим», где мы рассказываем всякие отчеты с точки зрения ведущего, как готовимся к играм, что происходит и куда расти. Это я, Вундер, который вводит Мега Данжен старой школы Halls of Arnwul, а также массу.
Всем привет, это я, часть того безобразия, который происходит в игре.
Это была встреча номер 19. Если ты вдруг, дорогой слушатель, пропустил предыдущий выпуск, скорее всего, был спецвыпуском с Никитой, где мы с ним и с Массой тоже обсуждали его компанию, компанию Никиты и сопутствующие. А сегодня возвращаемся к нашей типичной запланированной программе. Это была встреча номер 19, в которой персонажей и игроков в количестве 3 штук.
Можно ли мерить количество... Ну, игроков-то игроками можно мерить, а количество их персонажей головами, как скот.
Это очень уместно, потому что на этой встрече у персонажей был бык.
Они решили идти к дракону не со свиньей, а с чем-то покрупнее все-таки.
Да, они решили идти с быком. У нас сегодня был Алеш, это Торкин воин, Вайн — это гоблин, клерик жреца Лиссиона, и Виконт — это аркантиец, magic user.
Там кто-то должен быть 2 уровня, нет?
Да, Виконт, который совсем недавно как раз закончил тренировку и стал 2 уровнем. Вайну и Алешу... Алешу чуть-чуть осталось. Вайн, по-моему... Он либо тоже 2 уровня, либо ему совсем чуть-чуть осталось.
Что там к колдуну добавляется при повышении уровня?
Когда Magic User получает новый уровень, происходят 2 вещи.
Надеюсь, волшебство.
Магия происходит, да. Во-первых, как и все остальные классы, он увеличивает себе количество хитпоинтов. Мы кидаем хитдай, смотрим, насколько у него больше стало хитпоинтов. А во-вторых, в Острик, когда Magic User получает новый уровень, он во время процесса тренировки также учит одно новое заклинание самого высокого круга, который он может колдовать. Волшебник 2 уровня может колдовать заклинание 1 круга. Виконт выучил одно заклинание, и это там Spider Climb, по-моему, это называется, когда ты можешь на кого-нибудь его сколдовать, у него станут липкие ручки и ножки, и можно ползать по стенам или по потолку.
Полезные. И это вам не колдуны вот эти из современных игр, которые на 2 уровне колдуют на 2d8 урона.
Там Eldritch Blast.
Плюс интеллект.
Итак, за кадром что у нас было? Виконт у нас за кадром тренировался. Вайн решил сходить в храм бога аркантийского, который зовется Хескиус Пан. Я не знаю, как нормально прочитать его с английского, который есть в модуле. Я вот решил, что он будет читаться Хескиус Пан. Зачем им понадобился этот жрец? Это бог... жреца Кайтера, который был с Ланкиосом, который был с Геврель во время той экспедиции. Так они услышали имя, Вайн решил сходить, да, поспрашивать у жрецов.
А, это неудачная экспедиция с Ланкиосом, да, где он там один выжил?
Да-да-да, все верно, все верно. Древняя неудачная экспедиция. Я подумал перед этим, на тем того, могут ли ему вообще что-то рассказать жрецы другого бога, тем более Хескиус Пан — это lawful evil бог, несмотря на то, что он тут весьма популярен в империи, но это злой технический бог.
А что, если он, типа, классный парень, просто кто-то должен занимать должность... Какой он бог?
Lawful evil. Законный злой, да.
Вот, может, это кто-то... Представляешь, это вот есть иерархия такая, там, да, это какой-то круг богов, и там вот обязательно все должны быть заполнены. И это все согласились, что будет этот классный парень, но ему приходится быть законно злым, поэтому.
Такой, ну блин, ну ладно. Ради всех остальных я готов быть злым.
Ради всего святого.
В модуле также не имеет большого значения то, что Кайтер является богом именно Хескиус Пана. Там в зависимости от того, как вы порешаете эту в целом ситуацию, поскольку там есть прям комната в подземелье, где у вас есть возможность поделать выбор на уровне, кто виноват. Если вы скажете, что виноваты все, и Ланкиос, и Гюврель, и Кайтер, все втроем они виноваты, то Хескиус Пан блесс на вас кастует.
А если так сказать, у Ланки за жопу отвалит сразу же или попозже?
А это вот та информация, которая не очевидна из того, что написано, и мы будем думать над ней, когда персонажи игроков, и если они таки доберутся куда-то в ту сторону.
Блин, я бы на самом деле уже хотел, чтобы они добрались в ту сторону, потому что хочется закрыть эту страницу.
Согласен, они поняли, кажется, куда им нужно, однако сейчас они пока собираются силами, потому что они помнят большое количество нежити, и они такие, ну, нам надо как-то жирка подкопить, и вот тогда-то мы уже отправимся в ту сторону и все там порешаем. Так что я думаю, что, ну, если, опять же, они там куда-нибудь отвлекутся, то в обозримом будущем мы что-нибудь на эту тему придумаем. В результате Вайн сходил туда, поудивлялся, что там не нужно немножко своей крови там пролить на статую, потому что это так обычно дары приносят этому богу. И они такие: о, да, ничего себе, да, злой бог. В результате персонажи игроков, точнее, игроки, решили, что они будут делать. Они запланировали то, что они зайдут в ту самую гробницу, в которой взорвался Остапиус когда-то. Ну, точнее, Остапиус не взорвался, но почти взорвался. Затем они решили, что поговорят как раз не с Торгсом, именно поэтому они купили быка, чтобы привезти быка, и они...
Я подумал, что быки неожиданно дешевые. Сколько там говорил, 12 они стоят монет, да?
15. 15 золотых стоит бык.
Вот, а покачаться стоит 1500. Представляете, то, что вот поднять второй уровень, тебе нужно 100 быков, как бы. Это ж непосильная задача в целом.
Только если ты не приключенец, который залезает в подземелье с большим количеством трофеев.
А, просто к тому, насколько он богат, как бы, получается, вот, по сравнению с обычным смертным.
Да.
Насколько богаты те, кто их учит.
И это справедливо, да. Их учат обычно NPC там 6, 7, 8 уровня, где-то так.
Но им нужно еще больше.
Да, да. Это AD&D, фэнтезийная экономика. И нас не очень беспокоит, как там живут обычные крестьяне, потому что мы не обычные крестьяне.
Потому что мы их не видим никогда. Мы тут в подземелье ходим.
Только когда покупаем у них быков, или когда виконт пишет своей жене и детям письма в свою родную деревню. Правда, он так до сих пор не послал им денег. Я все жду. А то уехал вахтовым методом в Арденвул зарабатывать деньги. Планировали сходить как раз не с Тораксу, виконт лично рассказать, отдать ему быка, отдать ему примерно около 300, по-моему, что ли, золотых. Они выгребли свои вот эти вот медные древние аркантийские монеты и пришли к нему с натуральным мешочком этих
всем
монет,
да, было.
Там, с тремя слотами и с быком. И затем они планировали идти вглубь. Они планировали впервые заплатить хафлингам денег, что мы придем, что мы заплатим денег, нормально. Спойлер, получилось из этого только одно из трех.
А это что они вообще к дракону тут хотели от него?
К дракону они решили пойти, чтобы... Во-первых, виконт решил пойти лично, чтобы рассказать ему. Он там окончательно посчитал всех этих рыцарей, посмотрел, что у них там есть. Вот, и поэтому они решили пойти. Я, когда готовился, решил, что дракон Крастенис Торекс отдаст виконту его кота. И смотря на то, сколько они с собой планировали взять сокровищ, это там примерно 300 золотых плюс еще вот бык, я решил, что дракон что-нибудь даст им с барского, так сказать, плеча. И когда я смотрел, я решил, что там есть вот этот пергамент, который у них отобрал какое-то количество встреч назад при их первой встрече, где был написан адрес...
Вот вам подарочек.
Где был написан адрес одного из телепортационных кругов.
И как шутка про то, что ты приходишь в гости, а у них... Твои пропавшие вилки, да? Здесь примерно то же самое.
Буквально. И я решил, что дракон, так как Крастенис Торекс не знает, для чего это надо, то он такой: ну ладно, раз уж я не знаю, то с барского плеча отдам. В результате персонажи игроков поднялись наверх, они решили таки не заглядывать в эту дверь и не заглядывать в гробницу, в которой взорвался Остапиус. Добрались без особых приключений до Крастенис Торекса окольными путями. Дракон на них посмотрел, переговорил с виконтом, пафосно сломал быка и съел его, затем вернул им кота Нореддена и вернул виконту вот этот пергамент с адресом. Я также телеграфировал, что помимо дракона в башне еще было несколько ящеролюдов, лизардмен, которые... Я такой: они же ящеры, а он дракон. И было так, что они его сильно там уважают, но он, правда, на них особо внимания не обращает. Такой: о, будет прикольно, если бы они ему будут прислуживать как-то. Только тоже такие зеленые, только маленькие. Плюс, так как мы знаем, что он может превращаться в человек, то ему это... Посмотрим, во что это выльется и выльется ли во что-нибудь. Команда, окрыленная этим всем, решила такая: ну, нормально, от быка мы, значит, избавились от мешочка с золотом тоже.
На слезу стряхнули.
Да, да, стали полегче.
Как Арденвул меняет людей? Сначала они отказывались платить денег хоббитам, а теперь они готовы платить деньги всем вокруг, потому что так безопаснее. Ну, с другой стороны, не у всех крыши видят дракона, да?
Ну, на поверхности почти у всех, потому что иначе дракон их съест.
Ну ладно. А под первым этажом он уже не видит.
Да, там уже Там уже что ты мне сделаешь, я в другом городе. Они, осматривая карту, такие, вот эта пирамида, сейчас мы пройдем вот так. И тут один из игроков говорит, а вот здесь что находится? Тыкает на одни из развалин на карте. Я напомню, у меня есть изометрическая карта, которая самого города Арденвул, его руин, которая была нарисована не мной, которая была нарисована художником, неофициальная, за что большое ему спасибо. Прикол этой карты в том, что на ней нарисованы вот эти руины, и те руины, в которых есть что-то интересное в самом модуле, они нарисованы более подробно, то есть там есть какие-то руины, на которые можно, там кажется, что-то есть.
То есть он так завлекуха такая, да?
Именно так. При том, что там не все заспойлерено, там, например, только один обелиск нарисован из тех трех, что там есть.
Mm-hmm.
Поэтому, да, там есть такое, что там развалины какой-то виллы, а вот тут рядом с площадью, там есть какая-то на углу площади какие-то вот руины. Видно, что там что-то есть. И вот один из игроков такой, там мы были? Игроки такие, там мы не были. И он предложил, что давайте пора, пока мы сейчас идем в бар.
Все равно же по пути.
Да, в пирамиду мы идем, все равно по пути, давайте заглянем. Кто же знал, что это развернет ситуацию совершенно в другую сторону, и сейчас мы до этого дойдем.
Маршрут перестроен.
Они без особых приключений добрались до туда, а что там есть? Там есть две вещи. Это руины какого-то здание, и эта площадь как раз рядом с пирамидой, там же рядышком стоит башня, в которую игроки на 15 встреч назад условно забирались и прыгали.
Где был призрак, который высосал из них жизнь?
Призрак был прям еще внизу, у основания этого утеса. А в той башне были вайты, их было очень много, они оттуда спрыгивали.
Все, я помню, да, там куча вайтов, которые там образуются еще, если приключенцы приходят и остаются.
Все так, да, именно вот это вот место как раз, да. Причем забавно, в руинах Арденвул, в некоторых табличках того, что можно найти, там можно найти бутылку, а в бутылке есть вайт, и ты открываешь с вероятностью 75%, она просто там что-то орёт на вас, а потом улетает в сторону этой башни.
Прикольно.
Так вот, в том подвале этих руин есть две вещи. Во-первых, там есть рука статуи Арден, и тут один из игроков такой, нам кажется, надо списочек вставлять, потому что мы видели торс, мы видели голову, ноги, руки, мы, кажется, уже почти все видели, и такой, возможно, пора призадумываться над тем, чтобы как-то ее собрать. А второе, что тоже интересно, там была лестница вниз, которая ведет на 720, что ли, футов вниз.
Это сколько в метрах?
Много, 200 плюс.
Лестница в смысле это? Просто тебе нужно по ней спускаться руками и ногами?
Да, ступеньки. Не вертикальная лестница, а ступеньки пролетами так. И ведет она на уровень, где располагается район гоблинов.
Как удобно.
И персонажи игроков туда спускаются, стрёмно так осматриваются, видно, что там давно никто не ходил. Заходят в одно из помещений, которое там есть, находят там аркантийские латы, без преувеличения.
Лат-то больше не существует.
Да, технология их изготовления утеряна, но когда-то давно в Золотом веке Империи какие-то суперкузнецы и чародеи умели что-то такое делать. И вот тут они нашли такие латы.
Ковать, колдовать умели?
Ковать, колдовать. Это название для выпуска сейчас произошло. Да, и это буквально лат, который дают минус 8 классу брони.
А там как раз у вас воин же есть, да?
Да, что serious business. И получается, у нашего воина сейчас, исходя из того, что у него еще 17 ловкости, у него сейчас минус 2 или минус 3, что ли, класс брони.
И что у него? Он же бьет еще больно очень, да?
Да, это прям big boy. Он их...
Это же вообще это машина какая-то получается. Главное не помереть от случайного укуса.
Да. Алиш, та еще машина, он нацепляет вот эти латы аркантийские, которые выглядят, он буквально косплеит старые аркантийские какого-то чувака.
Анекдоты.
Да, косплеит старые аркантийские анекдоты. Все верно.
А хули вы хотели 46 тонн?
Затем они идут дальше, и что это такое? Куда ведут там эти помещения и коридоры? Они видят какие-то фрески, где люди, которые направляют куда-то рабочих разных, там рабочие люди, рабочие гоблины. Затем они идут, заходят в небольшой зал, где есть статуи. Там статуя гоблина с каменоломными какими-то вещами, статуи там людей с кирками и прочее. И видят там здоровые обсидиановые двери.
Обсидиан — это камень какой-то, да?
Да. Эти обсидиановые двери — это те же самые двери, которые персонажи игроков видели в тюрячке гоблинской. они стоят с другой стороны, фактически, этих двустворчатых дверей.
А не догадались, что они вот в портале гоблинов находятся или еще
нет? К этому моменту они начали подозревать. При этом со стороны гоблинов, со стороны тюрьмы этих гоблинов, эти двери открыть сложно, потому что там нужны два каких-то золотых диска особенных с дырочками, которые нужно приложить к дверям, там из дверей иголочки торчат, и поворачивать по-всякому, чтобы открыть двери. А вот с обратной стороны эти двери просто открываются. Вы их толкаете, они открываются. Гоблины понятия не имеют, что находится за вот этими дверьми.
Но забавно, у них же будет выход наружу, получается.
Именно так, да. И когда персонажи игроков там были рядом с противоположной стороны этой тюрячки, им гоблины такие: мы понятия не имеем, что там находится, мы не знаем, кто их закрыл, мы не знаем, как их открыть, но это вот какие могущественные двери. И тут Алиш открывает эти двери.
Здравствуйте.
Ему открывается вид кучи гоблинов, у которых челюсть лежит на полу просто. Потому что эти двери никто не знал, как открыть. А тут выходит какой-то железный человек в латах просто, который открывает эти двери.
Аркантийский еще. Это вообще полубог какой-то.
Да? И они такие: чего вообще? Что происходит? Там прибегают сразу огры, которые у гоблинов там охраняют в главном зале, такие: что происходит? Тут выходит там виконт, которого гоблины какие-то уже видели, выходит там Вайн, который сам тоже гоблин имперский, и, значит, такие: вот, да, мы тут такие casual, типа, мы как раз искали, значит...
Как вам добраться?
На поверхность выход, вот, здрасте. Благо, что персонажи игроков до этого были в городе гоблинов. Если бы они сюда пришли, а я бы не читал город гоблинов, это было бы тяжело очень. Однако, так как я читал, начинается сразу большая движуха. А я, естественно, был не готов к такому развитию событий, но я размышлял на тему того, а что бы было бы, если бы они вот нашли эти двери. Гоблины начинают бегать, гоблины там начинают потихонечку залезать в эти помещения, там осматривать. Их сразу же практически без передышки ведут к царю Вискидому на аудиенцию, потому что я такой: блин, это звучит как прям большое дело.
Ну, это прям открытие, да.
Гоблинов выхода не было, да. А тут вот есть. И причем такой выход — это буквально прямой выход. Там у тебя три комнаты и лестница наверх. И все. И готово. В которой там ни врагов, ничего.
Это же можно товаропоток организовать.
Идея. Чего там только можно не организовать. И, значит, они поднимаются. Я решил покидать... Там есть процентник того, кто может сейчас находиться при дворе вот этом гоблинском. Там мне накидались несколько культистов бога Сета. И персонажи игроков смотрят. Там какие-то чуваки в красной броне. Какой-то чувак в красной мантии. Такие: о, это же, кажется, культисты Сета. Стрёмные чуваки. Также накидался один из рыцарей. Точнее, рыцарь из ордена, который тут зовется Sunscared Knights, мы решили перевести как «Опалённые рыцари, опалённые солнцем».
А, я помню, да. Я не помню, что они делают, я помню за это название.
Да, и сейчас мы тут дойдем до этого. Их проводят к Вискинему, дальше происходит аудиенция, где экспромтом, потому что я такой: блин, что? И он явно будет рад этому развитию событий, потому что это, считай. Вот.
Понятно.
Он там, в процессе аудиенции к нему там прибежал какой-то гоблин, я зарулил и сказал, что типа: да, действительно, ваше величество, там это выход на поверхность, они там, не наврали ничего, это вот так и есть. Игроки попытались это продать, что, мол, мы же помним, что вы нас...
Хотели помочь, да?
Да, хотели помочь, и тут вот мы такие раз и нашли вам тут выход. Это не потому, что мы просто решили посмотреть случайные руины на карте. Это мы все так задумывали. Я еще перед встречей там покидал на тему того, что произошло с теми пропавшими гоблинами. И накидалось так, что ситуация разрешилась, они вернулись. Я покидал, там погибла половина из тех всяких обычных гоблинов, что с ними были, но сами вот эти два главных условных гоблина, которые были пропали, начальники, они выжили.
Ну, слушай, это такое открытие, мне кажется, он мог бы даже и закрыть глаза на просьбу свою прошлую.
Ну да, благо прошлая просьба уже не имеет большого значения, что игроки еще решили сказать ему как раз про это, потому что когда Остапиус Клиско разговаривал на прошлой встрече в начале в Гостервике, там Клиско упоминал вот эти вот имена гоблинов, и они такие: о, они, кажется, у зверолюдей где-то. Но в процессе диалога выяснилось, что они действительно были уже у зверолюдей, но их уже там обменяли как-то там на что-то. Игроки такие: блин, а это ж что получается, как-то жизнь как-то прошла.
Мы что, просрали квест?
Такой, ну, это бывает. И я решил, что, вспоминая твою фразу про шубу с царского плеча, я такой, что виски... Наверняка он им что-то даст, потому что это большое дело. И я смотрю, что же он может быть. Я смотрю, там есть сундук с какими-то... У него там сундук с какими-то штуками, ценностями. Там еще у него есть броня. Такая старая ржавая броня, которая висит на полке. Но это на самом деле магический сундук, в который можно что-то доставать. Но он не будет ничего доставать при них, естественно. А еще я смотрю, а что есть на самом гоблине? И у него есть перстень такой здоровый на 3,5 тысячи золотых. Я такой, о, это ж прям вообще нормально дар. И он такой свой перстень, один из там... с тех, что у него есть, снимает, и такой, опа, вот вам, значит, царский подгон.
Как игроки отреагировали на это?
Вообще, они такие, не очень понятно, что больше, а то, что это перстень царя, или то, что он стоит 3,5 тысячи золотых?
Он просто перстень дорогой, это не волшебный, ничего.
Да, это просто дорогой перстень. И он им также рассказал про скипетр, про то, что раз вы такие большие молодцы находить что-то, вот он им сказал, что есть, мол, вроде бы, судя по всему, есть скипетр, но никто не знает, как он выглядит. А был еще вот этот гислу, который тут мутил воду, я его прогнал. Где он сейчас, я не знаю. Но, в общем, если вы уж вот этот скипетр мне достанете, вы, мол, будете не друзьями гоблинов в целом, а типа лично моими друзьями. Да, это вот уже другой разговор совсем.
Почетными гражданами гоблинского квартала.
Затем он прям вместе с ними вышел в трубу, там такая труба есть, объявил всем гоблинам, которые там беснуются внизу, что, мол, вот у нас теперь будет выход на поверхность, спасибо прыгунам. И вот он такой, придумали, конечно, все названия, блин, шутники. На него, на них уже с уважением смотрят эти чуваки в красной броне. Я такой, они это запомнят явно.
А они, чуваки в красной, насколько они дружат с гоблинами, в принципе? Какие у них взаимоотношения?
Сами культисты Сета относятся нейтрально к гоблинам. Гоблины посещают их форум частенько, чтобы поторговать или что-то в этом духе, и в норм. Сами гоблины не любят культистов, потому что... их гильдия, там у культа Сета есть гильдия служения, Guild of Service, которая работорговлей занимается. Она периодически гоблинов ловит в качестве рабов. И в целом гоблины более слабая фракция, и поэтому они их так не любят и боятся. Ну, вот такие вот несимметричные там взаимоотношения. Культистам норм, типа, ну, гоблины, чё, а вот гоблинам не особо норм.
Ну, вообще, да, интересный момент, то, что теперь можно будет поговорить с культистами в какой-то момент жизни, потому что засветились же как-то, показались.
Да-да-да, и сейчас, я думаю, начнет... Это большое событие, как по мне. Это то, что сделали персонаж просто первого-второго уровня. Это очень забавно выглядит, конечно. Но что есть, то есть.
Это как тот мем, где чувака в офисе награждают, а он не понимает.
Да-да-да, это вот так было, да. Затем игроки немножко поговорили с вот этим рыцарем Опаленным Солнцем, которая женщина, но которую зовут сэр Грусть, там, сэр Сорроу. Там прям написано, что у каждого вот этого рыцаря, их там несколько штук, это орден, существующий внутри Арденвул, который целью своей ставит соблюдение баланса между действующими силами в холлах. Если какая-то фракция слишком слабая, они ее пытаются подтолкнуть наверх. Если какая-то фракция слишком сильная, они ей не помогают. И вот в этом духе.
А у них вообще достаточно сил, чтобы такие же штуки вершить?
Каждый из этих рыцарей — это, во-первых, с боевой точки зрения это нормальный такой чувак. Хотя они, в первую очередь, с боевой точки зрения, они сами в боях особо не участвуют. Они просто в целом могут в одиночку перемещаться по холлам.
Ну, чтобы в одиночку по холлам ходить, прям, да, нужно иметь яйца даже, если ты женщина.
Да, у них там клевая броня, у них клевое оружие. Их мастер, их магистр — это древний рудишево вампир, поэтому у них не просто латная броня, у них броня из пласта или там пластил.
А у них блатная броня.
Да-да-да, именно так. Блатная броня у них, да. И второе, так как их все, остальные фракции их все уважают, что это, мол, могущественные рыцари, все в этом духе, поэтому они очень много знают, сам по себе вот весь орден целиком, с большим количеством, ну, то есть у них магистр — это Рудишва, на секундочку, который в целом не сам...
Который вампир, на вторую секундочку.
И получается, да, эти рыцари много чего знают. У них есть представители, вот, например, этот сэр Грусть был приписан, условно, в кавычках, к фракции. гоблинов, чтобы их советами и прочим поддерживать.
А если есть сэр Грусть, значит, где-то должен быть сэр Радость?
Не исключено. Я не помню, есть ли список вообще всех рыцарей или нет. Там еще прикол в том, что у каждого рыцаря есть какие-то... Он состоит в ордене и подчиняется большому вот этому виденью самого ордена, однако каждый рыцарь, он довольно независим друг от друга. Например, сэр Грусть, почему ее так зовут, она сильно упорота на теме того, как разные там люди или нелюди переживают грусть в каком-то виде. И там прям в модуле...
Блин, я подумал, что грусть, что это грипп, я поэтому так пошутил про радость.
Нет, это было бы странно.
Я иду, у тебя не сходится.
И получается, в модуле про эту сэр Грусть есть прямо несколько абзацев на тему того, какая ее там личность, что она предпочитает, что у нее какие свои личные цели и все в этом духе. И в модуле есть даже несколько табличек на тему того, если ты хочешь накидать своего такого рыцаря, опаленного солнцем, какие разной степени упоротости и интереса у него могут быть.
Интересно. Вообще прикольные фракции такая. Как будто, знаешь, вот такие фракции довольно часто встречаются в литературе всякой. Чуть у меня и из Дюны что-то такое там это вспоминается, вроде там Бене Гессерит, которые...
Это справедливо. Это такая, наверное, да, расхожая схема. Какие-то мудрые чуваки, которые будто бы такие над схваткой.
Воспарили.
И всем выгодно, получается.
По-моему, в Джонни Картере, кстати, были такие же существа, но там вот они что-то по стане пошли, поэтому все плохо стало. Но я не помню, могу ошибаться. И, кстати, знает Джона Картера хорошо, он может написать, как там было на самом деле.
Да, дорогой слушатель, ждем комментарии. Не про космических обезьян, мы запрещаем писать комментарии про космических обезьян. Также после этого они парой слов перекинулись с Кербаканом, который в виде одного из своих автоматонов был здесь. Он также, естественно, слышал новость о том, что они, мол, там открыли вход на поверхность, он тоже запомнит теперь. И они у него тоже поспрашивали, мол, он обмолвился тем, что вот меня интересуют там разные секреты и все в этом духе. Он упомянул Рудишва. Рудишва — это вот эти вот инопланетяне, которые сюда прилетели давным-давно. И он говорит, что если вы найдете вдруг какие-то места или какие-то вещи, которые являются для вас странными и необъяснимыми, то вы, мол, там, мне их приносите, мы все это, все порешаем.
Вы знаете, к кому обращаться.
Да, именно так. Он еще постучал так по... Там автоматон у него частично тоже сделан из вот этой пластали. Поэтому он так постучал. Вот, например, такой вот материал, он там неочевидный для персонажей игроков. Вот, типа, что-нибудь такое вот найдете, и то давайте. Также они там спросили его немножко про обелиски, про то, что они знают, что у него есть анх, как минимум один, который им вроде как нужен для открытия. Он говорит, что да, там есть то, что в самих холлах эти анхи редко встречаются, поэтому он, когда увидел его там у ящера людов, решил его как-то заиметь себе.
Ну, кстати, забавно так эта история разворачивается. Там же анх-то вроде случайно появился достаточно, да?
Да, абсолютно случайно, да.
А теперь оно как-то это, так оп, и ввязалось, то, что а нам надо неожиданно.
Справедливо, да. Я думаю, что сам Кербакан не знает про эти обелиски, потому что на поверхности они выходят, на поверхности дракон. Вот, поэтому он такой, ну, если вдруг вы там что-то будете на эту тему копать, то это тоже звучит интересно, и там, в общем, мы как-то можем...
Он, кстати, может стать их это, деловым партнером по анхам.
Да, может быть, как-то мы коллаборацию какую-то устроим на эту тему. Кербакан, по-моему, он neutral evil, вроде бы, или какой-то вот такой. Факт в том, что он в первую очередь его интересует собственная прибыль и собственные знания и все в этом духе. И вряд ли он так безвозмездно решит в какие-то коллаборации вступать. Однако...
Ну, если он наверх не лазит, как бы, то ему выгодно же, чтобы другие слазили и что-то ему рассказали, как минимум.
Да.
Ну, или там поделились все-таки.
Да, справедливо.
Можно договориться, будет на процентик.
Затем, когда там дело близилось в мире игры уже к ночи, поэтому персонажи игроков залезли в одну из пещер гоблинских, в том клане, в котором Белрингер и Сквиджи, им там выделили уголок в пещере, и тут...
Пришел чувак с летным зельем.
Именно так, и я такой. Кажется, вот это подходящий момент, на котором можно закончить встречу.
И они же прям крутые парни теперь, он теперь точно может к ним обратиться.
Да, все так. Как оно хорошо сложилось. Вообще замечательно.
Бля, крутая сессия, очень хорошая сессия.
Вообще, и к ним приходит резким и говорит, что, мол, ребята, у меня там... Потирая ручки, говорит, есть тема для вас.
Такой очень...
Да.
Знаешь, такой мем с евреем, который сидит, так вот ручки натирает.
Что, мол, он выпил зелье, полетал, увидел эту комнату. То, что вот мы с тобой разгоняли, я примерно ему описал. Они еще сильно поугарали то, что, типа, он выпил зелье, а теперь у него зелья нет, и поэтому он знает, что там есть всякие трофеи, забрать их не может.
Ну да, ты забрать не можешь. Висит груша, нельзя скушать, вот она.
Именно так. Точнее, может, ну, естественно, всегда может, он просто может сказать, что я там, кажется, что-то вижу там и все в этом духе. Но он, будучи все-таки лофул чуваком, он такой, ну, раз уж вы мне это зелье дали, то как-то вот, как-то немножко поделим, и потом резким, конечно же, найдет эту комнату, и, ну, это...
А вот, пустая комната, какая неожиданность.
И получается так, что там как раз Алиш еще взял вот эту вот броню нашел, а в той комнате есть такая же броня, и игроки такие, а что там вообще в этой комнате есть? Он такой, ну, там есть какие-то обычные штуки, а еще он так показал, что типа, вот такая вот броня, а там еще есть игроки такие, опа.
А сколько эта броня стоит?
В золоте эта броня стоит 5000 золотых монет.
Хорошо.
А это, однако, мелочь. Там есть, в этой комнате есть обычные всякие штуки, там лопаты и прочее, дерево там всякое, которое осталось со времен еще старой-старой аркантийских штук. Там есть вот такая вот броня, которую, скорее всего, резким захочешь себе, потому что, ну, это круто.
А как он ее будет носить?
О, резким тоже медиум размера, и броня тоже медиум размера. Ему налезет. Да.
Не, я имел в виду, как он будет носить ее в поселении гоблинов, потому что, ну, у него же спросят, откуда ты ее достал?
У меня в голове есть такое, что они туда зайдут, персонажи игроков возьмут себе что-нибудь, а потом эту комнату найдут в кавычках. И резким такой, ну, резким же нашел комнату. Вот.
Резким нашел, да. Резким молодец. Это, блин, это ограбление. Место, которое никто не знает, что там что хранится. Это очень удобно грабить. Блин, опять им что-нибудь это... А он скажет, что один нашел или вместе, это интересно, с персонажами игроков, то они могут снова взлетиться, типа, вот мы еще и здесь что-то нашли. Какие мы молодцы. Еще заработать репутацию гоблинов.
Это уже то, как игроки решат, я думаю. Сейчас они размышляют потихонечку над этим всем. И на этом мы закончили встречу как раз, над тем, что он им вкинул эту тему.
Ты не договорил про три вещи, которые там крутые есть. Броня.
Да-да-да. Там есть вот это вот филдплейт, то есть латы аркантийские. Там есть палка, на которой нарисованы всякие руны, и которая по команде может становиться либо длиннее, либо короче. То есть и ее, во-первых, можно использовать как оружие.
А во-вторых, как палку.
А во-вторых, как палку, да, которая может менять свою длину.
А, можно удобно спину читать, наверное. Такой просто раз, а ты, ну, ее за спину заводишь, такой делаешь ее длиннее, короче, спина сама чешется.
Вот, очень-очень приемлемо. И в золотых монетах она стоит что-то 20 тысяч примерно.
А насколько она может удлиниться?
Она может удлиняться до 10 футов, что ли, по-моему. Мне память не изменяет.
10 футов — это...
Это 10, сколько? Ну, 3 метра, условно, с небольшим.
Ну да.
И второе, что там есть.
Второе в скобочках третье.
Да, второе в скобочках третье — это те самые ковры, которые мы с тобой как-то раз в прошлое обсуждали, когда становишься на один ковер, произносишь слово и телепортируешься на второй сразу же. Вот. Это такие три большие предмета, которые там есть. А остальное все там тоже стоит немножко денег, но по сравнению с вот этими тремя — это мелочи.
Как удобно будет гоблину, что потом вот все можно будет вынести наверх по лестнице, да? Чтобы продать, например.
Не исключено, да. И получается, тут есть много потенциального того, что может прозгонять после таких больших событий.
Да, я думаю, что можно будет это случайки с гоблинами подувеличить на поверхности. Если вообще их не было, то, наверное, сейчас могут появиться. Там во всяких этих тавернах могут появиться.
Да, собственно, мы перетекаем в куда расти. Во-первых, мы в прошлый раз, по-моему, разговаривали на тему потолка опыта для уровней у персонажей игроков. Mm-hmm. Я, прежде чем я поднял эту тему с игроками на 19-й встрече, я тоже посидел, немножко подумал, и я пришел к следующему выводу. Для чего существуют такие потолки опыта в Лабиринт Лорде, ОСЕ и в прочих Basic D&D вещах? Для того, чтобы персонажи не перескакивали через уровни. Чтобы ты, например, первый уровень, чтобы ты с первого не перескочил сразу там на третий, на четвертый, условно. Поэтому там есть такой вот потолок. В случае Осрик у нас есть тренировки для получения уровней. То есть через уровень ты априори не перескочишь.
Ну, если ты привнешь много денег, то ты можешь пока сначала до 4 дней покачаться, потом еще до 4 дней, недели, точнее, покачаться, да?
И я подумал, а на кой черт тогда вообще потолок? Потому что тебе для получения уровня придется потратить денег и придется потратить какое-то количество недель. Поэтому зачем он тогда, зачем тогда нужен?
Ну, если честно, я не особо понимаю, в принципе, зачем он нужен, но его деды использовали, наверное, это основная причина, почему до сих пор есть какие-то потолки в уровнях.
Вот, поэтому я предложил игрокам просто в рамках нашей компании не заморачиваться с вот этим вот потолком, что мы просто всегда прибавляем опыт.
И они такие, ура, патч вышел, можно качаться дальше.
Вот, поскольку может возникнуть ситуация, когда... Вот у нас сейчас, например, Вайн, которому, по-моему, хватает опыта сейчас, чтобы получить третий уровень. А если он будет на следующей встрече и получит вот весь опыт, что он получит, он бы улетел просто в молоко. А там, в зависимости от того, что они вытащат, это могут, может быть... Там...
Ну, они могут, да, много вытащить.
Может быть, они могут много вытащить. Я думаю, что резким гипотетически согласится, если они заберут ковры и заберут вот эту палку, а он себе оставит броню и все остальное, что есть в этом. И вот даже вот это ковры и палка — это 5000 опыта примерно.
Это, ну, с учетом того, что они их не продают, да?
Да, 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 да. А если продают, то там десятки тысяч опыта. Это же вообще... Очень вряд ли они продадут офигенные ковры, которые тебя телепортируют в другое место, но черт его знает. Поэтому, да, я думаю, что мы пока что не будем использовать вот этот потолок. Посмотрим, как пойдет. Пока что идея вот в этом, что будто бы в нашем случае он просто мешает еще и потому, что, ну, мы качаемся не очень быстро.
С коврями еще прикольно. Всегда можно успеть вернуться домой.
Только если вы его не потеряете, а то кто его получит, такой, опа, и домой пришел. Это сразу же открывает вообще очень много прикольных взаимодействий потенциально.
Нужно какое-нибудь заклинание найти, которое будет прятать ковер в подземелье.
Заклинанием хорошая идея, да. Может, кто-нибудь не захочет там викон какой-нибудь придумать вообще заклинание. Заклинание прятающего ковра.
Острик позволяет такое делать?
В Острик нормально не написано на тему придумывать новое заклинание.
Ну, просто я в Острик встречал такое.
Magic User там может, но это там должно быть не слишком просто. У нас в закадровых активностях есть правила по созданию собственных заклинаний. Тебе нужны деньги и какое-то количество даунтаймов, чтобы заклинание... Такие придумать.
Ну, типа, это счетчик заполнить?
Да, там нужен счетчик. Причем из забавного, там есть, а выпадает 1-1 на 2-6. Происходит прям что-то совсем плохое, и там надо по табличке кидать.
Надеюсь, там сатана призывается.
В каких-то случаях что-то подобное происходит. Если ты достаточно высокоуровневое заклинание делаешь, то у тебя есть шанс чего-то прям плохого. И ты читаешь эту табличку и такой, исходя из того, что может на этой табличке произойти, я понимаю, почему башни волшебника обычно строят где-то подальше. Какое-нибудь пламя вырывается, которое в радиусе там мили выжигает все условно. Не буквально так, но в общем что-то такое.
Теперь я понимаю, почему вокруг башни волшебника выжжено все в радиусе мили. Обычно же так они выглядят. Это же не какое-то милая башенка в окружении лес, там вот олени бегают, птички поют. Нет, там обычно кровь, кишки и вот это вот все по кругу.
Просто кто-то по табличке не кидал, да, не очень хорошо.
Ну, при условии, что они там столетиями этой херней страдают и бросают это каждую неделю даунтайм.
Да, всякое может приключиться. Так, и главный вопрос с открытием двери. Я подумал, что вот это событие возымеет... Там есть... После этого возникает много вопросов. Однако не на все эти вопросы нужно отвечать сразу же. На какие-то вопросы, которые есть, над ними нужно подумать пораньше. Какие-то вопросы, их можно отложить чуть-чуть на потом, чтобы не взорвать себе голову размышлениями над всем подряд. Какие у меня получились вопросы, на которые стоит... найти для себя ответ не в порядке срочности, не в порядке важности, а то, что у меня получилось. Во-первых, да, какой план у гоблинов по экспансии на поверхность, потому что план этот абсолютно точно есть, потому что царю Вескину нужно жизненное богатство, и во что это может вылиться. Я пока не знаю, как они будут это делать, в каком количестве, с какой скоростью.
Ну, можно минимально такой счетчик все-таки повесить.
Да. Банально, чтобы... Второй вопрос. Будут ли гоблины уничтожать хафлингов вообще, если у них сейчас есть свой выход на поверхность, и они могут что-то свое делать?
Они могут с ним помириться, кстати. Типа, ну, нам уже и не важно, что вы нас не пускаете. А давайте мириться тогда. Типа, дружить прикольнее, чем враждовать.
С одной стороны, да. С другой стороны, у гоблинов личные счеты с тем, что хафлинги выкинули их из каких-то своих гробниц и всего в духе. Однако...
Это херня вообще.
Однако... у них могут быть личные счеты, а царь виски нам такой, ну, личный счет личными счетами, а как бы бизнес есть бизнес. И поэтому что, кто знает, какие там трения могут.
Я бы, мне кажется, я бы неожиданно их подружил. Ну, типа... В смысле, тоже они так, это друзья?
Вот, да-да-да, у меня в голове о том, что могут возникнуть просто какие-то трения внутри гоблинов, однако идея с тем, чтобы больше не воевать, это, ну, не исключено.
Очень актуальненькая проблема, конечно.
Следующий вопрос. Найдут ли гоблины Ланкиоса и вообще подвал? Если найдут, что будут с ним делать?
Ну, тут, мне кажется, надо отдать этот вопрос на волю костей и даже не заморачиваться. Ты там целую анкету, что ли, составил?
Я чувствую... У меня просто есть несколько... И опять же, на них не надо отвечать прямо сейчас. Затем, что будет дальше делать сэр Грусть? Потому что сейчас явно гоблины стали резко сильнее, когда у них появился выход на поверхность.
Резко радостнее они стали, кстати.
Что она, когда покинет этот двор, потому что она прям живет там. У царя Вискина есть отдельная комната для VIP-костей, в которой сейчас живет сэр Грусть. И там, куда она дальше направится, где ее, может быть, дальше встретить, и все в этом духе. Это вот это вопрос, который... лежит на верхней полке,
вообще, да, это прям
и вот... очень удобная будет у нас сэр Грусть Шрёдингера, который можно воткнуть куда-нибудь, много куда.
Если вдруг игроки разрушат какую-нибудь фракцию, она там появится.
Да. Затем пригласит ли царь Вискином персонажей игроков, чтобы поспрашивать их как-то про поверхность, типа, что там происходит вообще, а что и как?
Ну, вообще, это логично, да, то есть... Да,
так раз они открыли ему проход, они явно что-то знают про поверхность.
Ну, да. Это, возможно, будет его первым делением на счетчике по изучению поверхности. Типа, ну, просто собрать информацию, ну, со слов поговорить. С кем можно. Это, например, может быть и к Халфлингам тоже отсылочка, да, то есть он пошлет к ним, типа, людей, чтобы, ну, типа, наладить отношения, подумать, перестать враждовать, и вот это, поспрашивает, что там наверху. Халфлинги, скорее всего, знают, правильно?
Халфлинги действительно знают, да.
Я думаю, он будет собирать информацию со всех, до кого у него достанут его руки.
Справедливо. Да, по поводу уничтожения Халфлингов, действительно, я еще задумывал, если они такие решат уничтожить, то наверняка попросит ли он персонажей игроков поучаствовать как-то в этом, в том или ином виде. Тут будто бы, с точки зрения царя, это может быть так, что либо их нужно уничтожать вот прямо сейчас, пока хафлинги не поняли, что им можно там с двух сторон, например, зайти, потому что, ну, у гоблинов есть сейчас выход на поверхности, может зайти с двух сторон. Либо действительно нужно как-то пытаться налаживать ну, не обязательно прям налаживать взаимоотношения, а, ну, так как хафлинги контролируют основной, вот этот, в кавычках, вход, гоблины могут просто контролировать еще один рядом вход, точно так же собирает с людей денег, и, в общем-то, ну, и нормально, потенциально.
Рекламируя свои услуги, как вдвое, ну, там, вдвое дешевле, чем у халфлингов, да? Half-halflings price.
Да-да-да, половина. Идея с тем, чтобы сразу их не стирать с лица земли, действительно кажется вроде бы интересной, потому что и сами хафлинги наверняка тоже захотят что-нибудь с этой ситуацией сделать.
Ну, просто если они устроят какую-то резню массовую, они же там все пострадают, они же не просто так остались в состоянии.
Много кто пострадает, да. Я думаю, поначалу он может попытаться как-то давить на них, а потом...
А потом можно кубиков спросить, что будет дальше.
Да, все так. И еще один вопрос. Как Крастонисторок отнесется ко внезапным гоблинам, которые появились на поверхности?
Ну, смотри, если они будут вести себя уважительно и приносить дары, то что ему расстраиваться-то? Кто-то еще приносит дары.
Справедливо, справедливо. Можно еще оттолкнуться от того, что там есть краткое описание того, что бы стали делать гоблины, если бы выбили хафлингов с третьего уровня. Они бы тоже стали бы собирать денег похожим образом.
Ничего бы не изменилось, да?
Да, так что не исключено, что Крастонисторекс был бы действительно не против того, что еще одна фракция, которая сможет давать ему денег. Как отнесутся еще другие фракции, это тоже хороший вопрос, потому что, например, есть культисты Сета, у которых есть вход на форум, а рядом с гоблинами находится арена, находится территория Ворумани, которая тролль.
То есть они могут стать неплохим таким хабом, через который можно будет ходить. Это ж прям они могут начать богатеть, реально.
Приходят идеи, такие вещи, в общем.
Возможно, это будет их проклятием даже в какой-то момент, типа, когда у них головокружение от успехов случится, что-то точно нехорошее произойдет, так как они еще сами за себя в основном-то, да, гоблины. Кто-то начнет... коррумпироваться обязательно. Как будет себя вести изгнанный чувак, как мы это называли?
О, это тоже хороший вопрос, да, справедливо. Он точно, я думаю, там, удесятерит. Yeah. И сам царь Вискином, я думаю, удесятерит поиски этого скипетра и все в этом духе, потому что кто его знает?
А он знает, это, что это Вискином, или как его зовут, второго?
Вискином — это царь, а чувак, который говорит про скипетр, его зовут Гисло.
Гисло знает, что этот скипетр, в принципе, существует, или он... Типа...
Он знает, что он существует, он только не знает, как он выглядит.
Ну, слушай, прикольно, да. Да, то, что это было бы прикольно, чтобы кто-то знал, где он находится.
Угу.
Я читал такую одну из сансю, где было примерно так. Там нужно было найти одно, чтобы потом найти второе. Ну, типа, нужно найти был правильный человек, который там прямо вообще какая-то легендарная личность.
Угу, угу.
Тому удалось найти, но там так все закрутилось, завертелось, что это, автор просто забил хер на эту линию. Но сама идея прикольная.
Это справедливо. На самом районе гоблинов есть забавный чувак, который, если ты опишешь ему предмет, он... магически настроиться на что-то и нарисует тебе примерную карту, как попасть к этому предмету от района гоблинов. И не исключено, что можно это сделать в несколько этапов. Ну, во-первых, как-то я познакомлю их с вот этим чуваком. Он там по умолчанию вообще портрет рисует. Но если ты закажешь у него портрет и такого, мне нравится, то у него есть вот другие немножко услуги.
А если не нравится, то он не расскажет.
Персонаж игроков узнает, как выглядит этот скипетр, то уже дальше дело техники, как говорится. Я посмотрю, насколько их вообще зацепит эта идея с тем, что они будут искать скипетр, потому что игроки сейчас такие, ну, мы, кажется, тут задружились с гоблинами, это клево. С другой стороны, к ним ходят эти жрецы стрёмные, они еще эти гоблины каких-то демонов там держат у себя в подвале, где они что-то спрашивают, и гоблины... Как бы у игроков нет ощущения того, что «О, это же теперь наши добрые, прикольные какие-то пацаны». У них есть так... немножко им стрёмно от вот этих вот гоблинов, что мне от этого только приятнее. У меня была цель просто, чтобы гоблины не представляли себя таких союзников по умолчанию. Вот сейчас персонажи игроков с ними дружатся, но у них вот осадочек есть. Это, как по мне, и только увеличит их опции в отношении того, что они как группа смогут делать в будущем. Потому что если они такие... Все, мы работаем на царя Вискинома, и вот все на остальных. Если это враг царя Вискинома, это мой враг. А тут сейчас пока не как-то. Посмотрим, как будет.
Можно что-нибудь показать, вот такое, кстати, да? Что гоблины-то не классные парни, типа это выставить их в каком-нибудь дурном свете.
Ну тогда они же призывают демонов, держат демонов, едят демонов. Плюс они еще общаются с жрецами Сета. И игроки такие, блин, а это вроде не крутые парни совсем. Какие-то очень стрёмные.
Я к тому, что есть ли какая-нибудь фракция, которая прям вот, ну, халфлинги-то, в принципе, да, есть, которые не любят гоблинов очень сильно.
Еще гоблинов недолюбливают дети Дейно, которые... Зверолюди. В первую очередь потому, что им не нравятся экспансивные вот эти планы гоблинов на жизненное пространство и на все в этом духе.
Например, они могут пересечься с детьми Дейна в какой-то момент времени, и те такие, это до нас тоже дошли слухи, то, что вы помогаете гоблинам, и мы вас ненавидим, и плевать в них начнут, например. Ну или там это, не захотят с ними... сотрудничать, они же там пытаются тоже с ними как-то связи налаживать. То, что вот это, ну, прямо скажется на персонажах игроков, и это будет, ну, типа, такой звоночек, что все-таки мир-то живет, вы помогаете одним, другие вас недолюбливают.
Да, это справедливо. Пусть они только попробуют сейчас Хафлингом на глаза попасться, например.
Мне кажется, даже если они подружатся с Хафлингами, ну, гоблины, то, возможно, они будут персонажей игроков ненавидеть максимально при этом, потому что, ну, из-за них им пришлось это сделать.
Все так. Да.
Насчет этих культистов, не знаю, как они будут теперь на игроков реагировать. Ну, типа это.
Они точно ими заинтересуются и наверняка захотят с ними поговорить, переговорить, мол, это.
Если они такие полезные, то можно воспользоваться их услугами, чтобы тоже им что-то полезное сделали.
Да, да. Так как культисты нейтрально к гоблинам относятся, но они. Тут, конечно, получается, что гоблинам меньше поводов на форум потенциально ходить, потому что теперь у них есть тоже поверхность, все в этом духе, но. Но это посмотрим. Я поразмышляю на эту тему.
Не все можно продавать на поверхности. Да. Особенно, когда вы вызываете демонов в банк.
Справедливо. Да, получается, главные два вопроса на данный момент — это какой план у гоблинов по экспансии на поверхность, и ты здравую идею предложил о том, что добавить в таблицу случаек внутри самого Орденвул гоблинов. Они абсолютно точно там появятся и абсолютно точно начнут что-то там где-то разнюхивать, вынюхивать.
Мне кажется, я первое, что добавил бы, это счетчик по их экспансии, да, то есть, ну, по освоению вот этого вот прохода, потому что будет медленно это происходить, по моим ощущениям. Причем, ну, там, какой-нибудь большой счетчик бы поставил. Только надо продумать, типа, что оно будет означать, да, его заполнение. Типа, что вот, заполнил одну шестую, там, или одну восьмую этого счетчика, типа.
Да, но они, скорее всего, сначала будут обживать комнаты, которые находятся прямо рядом за вот этими дверьми.
Переговариваться, обживать, выходить наружу, там, договариваться с новыми фракциями, возможно, вот, в город начнут ходить, ну, вот в таком ключе.
Угу, угу, да, это действительно большое дело, плюс царь Вискином, я думаю, еще поспрашивает. Ой, это будет очень забавно, если на следующей встрече персонажи игроков вынесут все вот это, а потом к ним приходят такие: царь Вискином хочет вас видеть. Они такие...
И они просто убегут.
А царь просто хотел видеть, чтобы поспрашивать про поверхность. Посмотрим, посмотрим. Это, возможно, будет забавно.
Ну, это забавно, кстати. Нужно это отыграть прямо, что вот приходят там какие-то это, два мордовороты, и это...
Да.
Царь хочет вас видеть.
И по поводу взаимоотношений с хафлингами, да, сначала, я думаю, они не захотят уничтожать их. Прям сразу они попытаются как-то... Я думаю, учитывая, что в голове царь Вискином и гоблины — это такие мафиозные чуваки, легко очень можно его представить, что он такой... Было бы очень неловко, если бы гоблины напали на вас с двух сторон сразу. Поэтому как бы...
Это легко, легко. Он может с позиции силы разговаривать в моменте.
Плюс это очень забавно. Если хафлинги и гоблины подружатся, это прям... Воу, я ни в какой другой компании не видел, это будет забавно. И остальное все, я думаю, мы что-то положим на полку, с чем-то будем работать позже, в зависимости от того, что персонажи игроков наворотят. Может, они взорвут эту комнату, убьют резким и убегут в закат куда-то вообще. Посмотрим.
Глупо хихикая.
Да. Еще, кстати, забавно, что я когда предлагал убрать потолок опыта, в конце, после встречи, один из игроков такой: о, ну, так как мы получили вот эти вот 3500 опыта, плюс там 4000 опыта мы фактически получили, 500 за латы и 3500 за перстень, и игрок, один из игроков в конце встречи такой: а, это вот ты, наверное, поэтому предложил убрать потолок опыта, потому что мы сегодня много опыта получили, а потом такой, а потом у него глаза открываются, такой: а нет, это мы сами же сюда пошли. Ты не мог этого знать. Такой: песочница, детка, да? Я понятия не имел.
Блин, вот слушай такие истории, я думаю, как же классно играть в какие-нибудь мега-подземелья и в игры старой школы. Но я понимаю то, что это настолько не мое все. Но раз в 20 сессий и ВСР стреляет. Надеюсь, меня отменятся в ВСР-чат после этого.
Ох, а знаете, что еще? Кто еще, дорогой слушатель, стреляет? Аркантийский анекдот дня от массы.
Это не дня, получается, недели же.
О, да, да, аркантийский анекдот.
Это был обман.
Все это время.
10 анекдотов обмана. Больной педант проголодался и, не веря, что еще не наступило время обеда, велел принести к нему в комнату солнечные часы.
Удобно, можно какой-нибудь источник огня так поправить. Такой: оп, все, готово. Пора
обедать. Пора обедать. Да? Это я примерно... То, что жарко было на работе. Ну, на работе. В принципе, было жарко. И на работе тоже. Поэтому приходили пораньше. Там на час, на полтора. Вот. А обед наступал в то же самое время, как и всегда. И поэтому очень хотелось передвинуть солнечные часы, чтобы это побыстрее обед наступил.
Что ж, дорогой слушатель, спасибо за прослушивание. Это был Вадим. Это были Вундерсмассы. Посмотрим, что игроки на юбилейной 20-й сессии накуролесят. До новых встреч!